Симбионты. День, когда человек обратит свой взор на другие галактики, был неизбежен. Но когда он наконец наступил, выяснилось, что перед человеком встали невиданные до сих пор по сложности и масштабам проблемы. Попытка выйти за пределы своей звездной группы была, пожалуй, самым трудным эпизодом в истории человека. В самом деле, одно лишь обеспечение нормальной жизнедеятельности экипажа во время путешествия к ближайшей галактике, удаленной на миллионы световых лет, потребовало совершенно необычного решения. Человек – история 12 тысячелетий. Упоминаний о симбионтах в книге «Происхождение и история разумных рас» не обнаружено. Дела человека обстояли не так уж плохо. В своей галактике он уже завоевал все, что пожелал завоевать. Оставались еще отдельные планеты и даже несколько звездных систем, не вошедших в его империю, но лишь потому, что человек не испытывал к ним никакого интереса. Все еще имелась горстка чужаков, не охваченных экономической сетью Содружества, но их владения были слишком ничтожны и жалки, чтобы можно было позариться на имущество этих несчастных. И неудивительно, что наступил тот час, когда человек в поисках новых сфер влияния обратил свой взор на другие галактики. Уже несколько столетий, а быть может и целое тысячелетие, в воздухе витала мысль, высказанная, наконец, одним из директоров Содружества. Триумфальное шествие человека по родной галактике – лишь начало великого пути, в конце которого человек должен стать властелином Вселенной. Заявление наделало немало шума, вызвав нескончаемые дебаты философов, психологов и военных. Суть дела, однако, была очень проста и сводилась к следующему. Коль скоро человек всецело подчинил себе эту галактику, то пришло время сделать следующий шаг – исследовать, а потом и присоединить к своей империи еще одну. Таковой должна была стать ближайшая соседка – туманность Андромеды. Наиболее очевидным и серьезным препятствием являлось, безусловно, колоссальное расстояние. Привычные человеку дюймы, футы, мили и даже парсеки здесь явно не годились. А расстояние до туманности Андромеды измерялось сотнями тысяч световых лет. Первоначально предполагалось построить космический корабль длиной в несколько миль, который стал бы домом для 10 или 12 семейных пар. Необходимо было создать на корабле все условия для поддержания жизнедеятельности как минимум 5 поколений. Стоимость проекта поражала воображение, но что с того? Ведь это была идея директора, а директор всегда получал то, что хотел. Но через несколько лет объявился какой-то безвестный гений и предложил идею, перевернувшую существовавшее представление о космических полетах. Впервые за последние 7 тысяч лет человек сделал действительно крупный шаг вперед. Этим шагом явилась идея тахионного двигателя, способного разгонять корабли в 1000 раз быстрее, чем старые модели. Руководители проекта снисходительно приняли предложение безумца к сведению и с огромным изумлением обнаружили, что и в теоретическом, и в техническом плане идея безупречна. Двигатель работал. Теперь время полета до соседней галактики измерялось уже не веками, а годами. Точнее говоря, требовалось всего-навсего 11 лет. Через 25 лет экипаж вернется обратно и поведает, как обстоят дела у соседей. Затем планы пришлось еще раз изменить. Выяснилось, что кораблю придется лететь без экипажа, если полет вообще состоится. Беда заключалась в том, что новые двигатели, во-первых, обладали гигантскими размерами, а во-вторых, были совершенно бесполезны на начальном и конечном отрезках пути. Поэтому приходилось оснащать корабль еще и обычными двигателями, и вот тут-то и встала проблема лишней массы. Человек словно опять оказался на заре космической эры. Он мог без труда добраться до туманности Андромеды, но и только. Без оборудования, продуктов питания и еще уймы необходимых вещей. Ученые всерьез взялись за эту проблему. Разумеется, рано или поздно они нашли бы приемлемое решение, но директор не хотел ждать. Он вознамерился увековечить свое имя в школьных учебниках истории и справедливо полагал, что это произойдет только в случае, если полет к другой галактике случится при его жизни. Вот тогда-то на сцене и возник Бартл. Пока физики и математики удивленно спрашивали друг друга, что тут делает биолог, тот встал во главе проекта. К этому моменту исследования окончательно зашли в тупик. Даже самое миниатюрное оборудование и самые совершенные хранилища воздуха и пищи не спасали ситуацию. Для них требовалось сотни раз больше места, чем имелось в наличии. анабиоз, но и камера глубокого сна была слишком громоздкой. Вот тут некая светлая голова предложила использовать ханков. А так как Бартл был крупнейшим специалистом по ханкам, то его и призвали на помощь. Никто, в том числе и сам Бартл, не мог в точности сказать, что же такое эти ханки. Их внутреннее устройство сильно отличалось от всех остальных форм жизни. Чтобы установить разумность ханков, психологам понадобилось больше 200 лет. Обычный ханк выглядел как гигантская амеба зеленого цвета, этакий кусок омерзительной слизи. Никаких органов восприятия окружающего мира ученым обнаружить не удалось, хотя ханки, вне всякого сомнения, прекрасно умели находить себе подобных. Перемещались они под стать своему внешнему виду. Неуклюже то ли перекатывались, то ли перетекали, и ни один ученый муж во всей галактике не взялся бы утверждать, где у них низ, а где верх. Ханки обладали одним уникальным и крайне ценным свойством. Они вдыхали углекислый газ и выдыхали кислород и азот. Более того, они могли питаться выделениями человека, а их собственные экскременты содержали все необходимое для людей. Короче говоря, человек и ханк отлично дополняли друг друга и могли существовать вдвоем, изолированно от всего остального мира. Чудесным образом оказалось, что даже количество производимых каждым из симбионтов продуктов почти точно соответствует потребностям другого. Это была единственная реальная возможность завершить проект в обозримом будущем, и поэтому высокое начальство без долгих размышлений решило быть посему. Пилоты, однако, придерживались несколько иной точки зрения. Они наотрез отказались от услуг ханков. «Им не нравится», — авторитетно заявили психологи. «Сама идея жить за счет отходов другого существа, питаться его экскрементами, вдыхать то, что он выдыхает».
«Тогда приучите их к этой мысли», — велел Бартл.
Психологи утащили предполагаемых членов экипажа в свое логово, и спустя месяц те уже ничего не имели против малопривлекательных физиологических аспектов предстоящего путешествия. Но жить в симбиозе с ханками они все равно отказывались наотрез. После серии тестов психологи выявили новую причину. Пилотам не нравилось, что их жизнь и здоровье зависят от жизни и здоровья чужака. Им не хотелось умирать только потому, что какой-то там ханк заболел неизвестно чем.
«Тогда научите их лечить этих тварей», — потребовал Бартл.
Теперь за будущих пилотов взялись медики. Они в авральном порядке вколотили им в головы такое количество информации о психологии и биологии ханков, что под конец пилоты с гораздо большим успехом могли заботиться о здоровье чужаков, чем о своем собственном. И все же они по-прежнему не желали жить в симбиозе с чужаками. Тогда рассвирепевший Бартл пожелал лично поговорить с астронавтами и вызвал к себе Джессера, основного кандидата в пилоты корабля. Джессер появился в кабинете главы проекта злой и готовый к бою. Упрямое выражение его лица не предвещало легкой и приятной беседы. Бартл предложил астронавту выпить, но тот резко отказался.
«Итак», — начал хозяин кабинета, — «у нас все еще остались кое-какие проблемы».
«Да»,
— угрюмо подтвердил Джессер.
«И чтобы их решить, вам придется избавиться от этой дряни».
«Боюсь, это совершенно невозможно»,
— спокойно сказал Бартл.
«Поймите, нет никакого другого способа совершить межгалактический перелет. Да и кроме того, ведь мне ханки не доставляют никаких неприятностей, в отличие от вас».
«Тогда поищите себе других пилотов»,
— вздернул подбородок Джессер.
«Я не соглашусь жить вместе с ханком не то что 25 лет, но и 25 минут».
«Именно так мне и передали»,
— кивнул Бартл.
«Понимаю, вам и самому трудно объяснить причины этой неприязни. Я знаю, что она не связана ни с физическим отвращением к симбиозу, ни с опасениями за свою жизнь. Так в чем же дело?»
«Я просто не собираюсь этого делать».
Тон Джессера был непреклонен.
«Можете уволить меня. Для хорошего пилота работа всегда найдется».
«Если бы это касалось только вас, то я давно бы уже вышвырнул вас вон. Но все пилоты думают точно так же, я хочу понять, в чем тут дело. Вы же будете первым, кто достигнет другой галактики. Разве ради этого не стоит потерпеть общество безобидной твари?»
«Вы плохо считаете».
«Что, черт возьми, вы имеете в виду?» —
взорвался Бартл. Но пилот лишь одарил его ледяным взглядом, повернулся на каблуках и вышел из кабинета. Поразмыслив, Бартл снова вызвал к себе психологов. И вскоре те сообщили ему поразительные вещи.
О да, пилоты ничего не имели против экскрементов Ханков. Они согласились и с тем, чтобы их жизнь напрямую зависела от жизни скользкой зеленой мерзости. Но они не могли смириться с мыслью, что вместе с ними первыми достигнут туманности Андромеды и чужаки.
«Но это же форменное безумие!»
— воскликнул Бартл.
«Возможно», — согласился с ним глава психологов. «Но такова суть проблемы. Это звездный час человека, его величайшее достижение, и делить его он ни с кем не собирается».
«В жизни не слышал подобной чепухи. Мы не можем добраться туда без Ханков».
«Пилоты понимают это не хуже вас. Придется подождать, пока мы не сможем решить проблему без чужой помощи. Человек всегда так поступал».
«Заставьте их делать это! Внушите им!»
«Невозможно», — покачал головой психолог.
«Но почему? Вы смогли убедить их есть чужое дерьмо и не можете справиться с такой мелочью?»
«Мы всего лишь преодолели их физическое отвращение к симбиозу. В настоящее время психология способна решить почти любую проблему такого рода. И хотя это требует известного насилия над психикой, особых трудностей тут нет. Но вы хотите, чтобы мы изменили саму суть человека, изменили то, что, собственно, и делает его человеком? Я думаю, это невозможно. Разумеется, можно погрузить пилотов в глубокий и длительный гипнотический сон и вдолбить им, что Ханки — это всего лишь колесико в человеческой машине, что эти твари не только не собираются присвоить себе славу человека, но и вообще не поймут, что произошло. Внушение будет действовать какое-то время, год или два, или даже 10 лет, но рано или поздно оно исчезнет, растает как дым. Поймите, если человеку грозит смерть от удушья или голода, то его нетрудно приучить дышать чем угодно и есть что попало. Но нельзя заставить человека разделить славу с другой расой, когда имеется возможность не делать этого.
«Чушь!» — отрезал Бартл. «Пусть вашего внушения хватит на половину дороги. Я гарантирую, что, пролетев полпути до цели, они не повернут назад».
«Хорошо», — вздохнул психолог. «Вы мой начальник, и я сделаю все, что вы скажете, но давайте заключим небольшое пари».
«Какое же?»
«Я готов поставить 500 кредиток, что корабль не долетит до цели и вернется назад».
«Меня закопают в землю задолго до этого», — усмехнулся Бартл. «Я стар, а 25 лет — слишком долгий срок.
Это не займет много времени».
«Ну хорошо», — согласился биолог. «Но хочу сказать, что вы столь же странный человек, как и этот Джессер».
«Возможно», — миролюбиво согласился психолог. Пилотов еще раз подвергли массированной гипнотической атаке, и примерно через год Андромеда-1, покинув стартовый комплекс, с невероятной скоростью устремилась в пустоту, разделяющую галактики. Пилотом первого корабля был выбран все-таки Джессер. 2 года после старта прошли без каких-либо происшествий. Чувствовал себя пилот отлично. Корабль неуклонно пожирал пространство, и тогда вслед за ним стартовали еще 4 звездолета. Каждый должен был исследовать свой сектор чужой галактики. Бартл и глава психологов большую часть следующего года провели в центре контроля за полетом. Один следил за состоянием Ханков, другой — за самочувствием людей. Корабли двигались по заданному курсу точно по расписанию. Экипажи чувствовали себя превосходно, и в конце года директор разрешил опубликовать в прессе информацию о полете. Наживка была проглочена тут же. Древний дух соперничества еще раз колыхнул человечество, заставив снова осознать собственное величие.
«Андромеда?» — говорили люди. «Это совсем неплохо для начала. Так же, как когда-то Сириус. Но это всего лишь одна галактика и далеко не самая большая. А ведь только в нашей локальной группе их более 50.
И вот тогда к психологу явился один из его сотрудников. «Шеф, появились какие-то флуктуации». Психолог внимательно изучил полученные данные.
«Плохо дело», — покачал он головой. «Очень плохо».
«Что произошло?»
— спросил Бартл, как только ему доложили новость.
«Энцефалограмма», — коротко ответил психолог.
«Чья?»
«Джессера».
«И что с ней такое?»
«Возможно, ничего. Но если вы помните наши пари, то на вашем месте я бы приготовил деньги».
«Вот из-за этого незначительного отклонения?»
«Не бывает незначительных отклонений, когда речь идет о человеке, находящемся отсюда за 300 тысяч световых лет, да еще и намертво связанном с чужаком».
Отклонение в энцефалограмме Джессера не исчезло и на следующий день. Оно оставалось почти неизменным так долго, что стало казаться чем-то обычным и нормальным. А потом такие же в точности отклонения появились в данных из других кораблей. И каждый раз это происходило на третий год полета.
«Но они все же отличаются», — хмуро заметил психолог. «У остальных слабее. Энцефалограмма Джессера менялась столь незаметно, что изменения видны только в сравнении с показателями остальных пилотов».
Бартл что-то хмуро буркнул. Он все еще надеялся, что инстинкт самосохранения не позволит пилотам наделать глупостей. Но в один прекрасный день энцефалограмма Джессера резко вернулась к норме.
«Это случилось», — прокомментировал психолог. «Внушение исчезло. Через пару лет с остальными произойдет то же самое».
«Внушение исчезло», — насмешливо воскликнул Бартл. «Ну и что с того? Это ничего не меняет. Он не может остановиться и выйти вон. Там пусто, понимаете, пусто! Ни звезд, ни черных дыр. Взять энергию просто неоткуда. И если Джессер затормозит, то потом не сможет разогнаться снова. В конце концов, ведь он человек, а человек не станет затягивать петлю на собственной шее».
«Чего только люди не делают», — прошептал про себя психолог. Где-то там, в черной пустоте, в 350 тысячах световых лет от родной галактики, Джессер бросил последний взгляд на своего ненавистного компаньона. А потом с силой шмякнул его об стену.